Издательство «Эксмо», Александр Томонников, «Альпийская охота». Глава первая. 10 мая 1945 года в Берлине не пахло весной. Пахло тлением, пылью и пеплом. Воздух, густой и тяжелый, был пропитан сладковатой приторной нотой разложения, которая перемешивалась с едкой гарью, запахом мокрого, обгоревшего кирпича и холодного железа. Особая оперативная группа Главного управления госбезопасности НКВД СССР под командованием подполковника Шелестова прибыла в Берлин во второй половине дня. Офицеры хорошо понимали, что увидят город значительно разрушенным после страшных боев. Но особенно потрясен был Михаил Сосновский, который работал в Берлине до войны. И сейчас столица Третьего рейха была больше похожа не на город, а на руины. Там, где должна быть улица, сейчас оставались лишь развалины, обрушенные стены, из которых торчали скрюченные балки. Расчищенная на скорую руку брусчатка под ногами была усыпана осколками стекла, поблескивающими, как слезы, и мелкой кирпичной крошкой. Фасады, еще сохранившие следы былого величия, лепнина, карнизы, были испещрены шрамами от пуль и осколков. Сквозь развороченные снарядами оконные проемы, хоть как-то уцелевших стен, на людей смотрела темными глазницами мертвая пустота. Всюду царила неестественная, оглушительная тишина, нарушаемая лишь скрипом смещающихся обломков, редкими криками саперов и далеким приглушенным стуком, который производили рабочие, проводя восстановительные работы. Дважды оперативники видели очередь из стариков, женщин и детей с тарелками, котелками и обычными кастрюльками возле солдатских полевых кухонь, выставленных прямо в развалинах. Немцы! Они стояли у походных кухонь русских солдат-победителей и получали тарелку супа. А в глазах у кого-то пустота, у кого-то мольба и отчаяние. Оперативники шли по улицам поверженного Берлина, и никак не верилось им в то, что стоит такая тишина. Но эта тишина была обманчива. Она как будто была густо населена призраками. В ней слышалось эхо недавней ярости. Рев залпов «Катюш», лязг гусениц, грохот разрывов снарядов, непрекращающаяся стрельба автоматов и пулеметов и предсмертные крики. Эти звуки будто впитали в себя сами камни. Иногда ветер, пробираясь сквозь развалины, поднимал с земли серую пыль и пепел. Он шелестел обугленными страницами книг, каким-то тряпьем, разбросанным по развалинам, трепал клочья дорогих обоев, свисавших с обнаженных стен. Среди щебня лежали немые остатки чьей-то оборвавшейся жизни — фарфоровая кукла с отбитым лицом, разбитый патефон, раскрытая Библия. И среди этого всеобщего разрушения особенно зловещими казались уцелевшие здания фашистского правопорядка. Массивные, почти невредимые здания министерств, банков, штаб-квартир гестапо на Принц-Альбрехт-штрассе. Их тяжелые непроницаемые фасады холодно и высокомерно взирали на окружающее разрушение. За их толстыми стенами еще как будто дышал другой мир, запах воска, кожи и старой бумаги. Бесконечные коридоры, пустые сейфы, зияющими дверцами, аккуратные горы пепла в каминах, следы лихорадочного уничтожения улик. «Ну вот и все», — тихо сказал Сосновский, остановившись посреди улицы, усыпанной битым кирпичом, толстым слоем пыли и стреляных гильз. «А я ведь помню Берлин совершенно другим, фашистским». Хмуро осведомился Коган, глядя на советских солдат, которые вместе с санитарными командами временных местных органов власти выносили из развалин найденные тела. — Ты знаешь, Боря, — задумчиво ответил Сосновский, — нацисты — это группа людей, пусть очень большая группа людей, которая запудрила мозги целому народу. А ведь в истории этого народа были и светлые эпохи. Это целый пласт европейской культуры. Я верю в возрождение прежней Германии без нацистов, без идеологии расового превосходства. Ну вот, прежде чем начнется это возрождение, усмехнулся Шелестов, мы должны приложить все усилия, чтобы переловить главных виновников мировой трагедии под названием Вторая мировая война. Наш народ вынес на своих плечах всю тяжесть этой войны, и у нас есть право проследить, как будет возрождаться Германия. Виктор, ты слышал репортаж из Москвы о праздничном салюте?
Да,
кивнул Буторин и, не сдержавшись, улыбнулся. Знаете, за эти страшные годы мы так привыкли к голосу Левитана, который извещал нас о потерянных городах, а потом о наступлении Красной Армии. И мы невольно оценивали, сколько еще жизней наших солдат положено ради вот этого дня. А тут его сообщение о подписании акта о безоговорочной капитуляции и о том, что война окончена. Окончена! Более долгожданного слова у нас никто и не знает. И Буторин стал рассказывать о репортаже, который слушал по радио здесь, в Берлине, о том, как ликовали москвичи на вечерних улицах города, в котором отменили правила светомаскировки. Только с 29 апреля в Москве снова засияли вечерами окна домов, улицы снова заливались огнем фонарей. Рассказывал о празднике, о слезах радости на глазах людей и о салюте из 30 артиллерийских залпов 1000 орудий, о том, что он сопровождался перекрестными лучами из 160 прожекторов и пуском разноцветных ракет. Он говорил, а мимо шли беженцы с тележками, велосипедами, ковыляли старики по развалинам в поисках чего-то, что еще может послужить, а что-то можно будет обменять на еду, и снова полевые кухни, которые кормили местное население, оставшиеся без власти, без надежды, скованное страхом перед возможной карой за содеянное. Четверо оперативников, прибывших в Берлин, чтобы участвовать в розыске нацистских главарей, шли по разрушенному городу и никак не могли поверить, что война окончена. И то, что произошло дальше, по большому счету, никого не удивило. Этого следовало ожидать, и к этому нужно быть готовым каждую минуту, несмотря на мирное небо над головой и подписанный акт о капитуляции. Детский крик заставил четверых советских офицеров остановиться и повернуться в сторону трехэтажного здания, наполовину разрушенного. Именно в его целой половине, где сохранилась часть крыши и даже лестничные марши и перегородки, что-то происходило. Шелестов первым, не задумываясь, бросился на шум, выхватив из кобуры пистолет. Оперативники поспешили за командиром, озираясь по сторонам и спотыкаясь о битый кирпич. Сначала они увидели худенькую бледную девочку лет 6 или 7 с коротко остриженными, давно немытыми волосами. Платье ее было порвано на плече, чулки сползли с худеньких коленок. Ребенок лежал среди камней и поломной мебели и рыдал, невнятно выкрикивая какие-то слова по-немецки. Что тут произошло, стало ясно почти сразу. В темном углу разрушенного коридора на кирпичах сидел подросток в черной запыленной форме Гитлерюгенда. Примечание. Гитлерюгенд. Немецкое Хитлерюгенд. Гитлеровская молодежь. Нацистская молодежная организация в гитлеровской Германии. Даже его волосы были в пыли, а на ногах стоптанные явно с чужой ноги ботинки с порванными и грубо связанными узлами шнурками. Паренек жадно ел из котелка прямо рукой, обжигаясь и давясь. Рядом на камнях лежал автомат. Было понятно, что этот мальчишка только что отобрал котелок с едой у девочки. Она ведь его несла кому-то. Судя по всему, тому, кто сам не мог идти к полевой кухне русских солдат. Увидев русских, мальчишка весь собрался в комок, сжался, глядя на офицеров не столько с ненавистью, сколько с ужасом. Немец вдруг выронил котелок и схватил автомат. Оперативники бросились в разные стороны, пытаясь укрыться от пуль за стенами. И тут же вдогонку им ударила длинная автоматная очередь. Коган прыгнул в укрытие последним, задержав взгляд на несчастной девочке. Эта заминка едва не стоила Борису жизни. Одна пуля едва не чиркнула его по погону, а вторая сбила с головы фуражку. Падая, Коган отполз в сторону и попытался понять, кто же из его товарищей ближе всего к девочке. Шелестов и Сосновский были рядом, когда немецкий мальчишка открыл по ним огонь. Максим машинально взвел курок пистолета, прикидывая расстояние до ближайшего разбитого дверного проема. Если проскочить туда, то удастся зажать этого дурака с двух сторон. И тогда можно или заставить его сложить оружие, или ликвидировать. Учитывая ситуацию, они имели на это полное право. Но Сосновский схватил командира за рукав гимнастерки, удерживая за грудой битого кирпича, и крикнул по-немецки: «Прекрати стрелять! Брось оружие!» «Не возьмете!» — истерично крикнул мальчишка. «Хайль Гитлер!» «Ах ты, щенок!» — зарычал Шелестов. И тут новая очередь прошла поверху груды кирпича возле его головы, заставляя снова сползти вниз и не выставлять голову. «Подожди!» — снова дернул командира за рукав Сосновский и закричал парню. «Дурак! Ты никому не нужен! Твой Гитлер застрелился! Вермахт капитулировал! Брось автомат и иди домой, к матери! Врете, врете!» — кричал мальчишка, продолжая стрелять короткими очередями. И вдруг его автомат замолчал, как будто захлебнулся. И сразу же, в той стороне, где немец только что стрелял, прижимаясь спиной к стене, раздался какой-то шум, посыпался мусор и осколки кирпича. Сосновский и Шелестов переглянулись и бросились вперед, разделившись так, чтобы дистанция между ними была хотя бы метра три. Но стрельбы больше не было, а в полумраке пыльного угла развалин происходила какая-то возня. Короткий возглас, кто-то тонко вскрикнул от боли, а потом раздался недовольный голос Буторина. «Ах ты, волчонок! Зубы-то какие крепкие!» Автомат валялся в стороне на кирпичах, под сапог попался немецкий армейский штык, а потом Буторин встряхнул за шиворот и поставил на ноги отчаянно сопротивляющегося паренька. Одна рука Виктора сжимала воротник куртки мальчишки, а вторая — запястье его правой руки. Шелестов и Сосновский подошли, засовывая свои пистолеты в кобуры на ремне. Немец сник, перестал двигаться. В тишине развалин слышно было только, как он яростно шмыгает носом. «Можете убить меня?» — прошипел мальчик по-немецки. «Ты так хочешь умереть?» — спросил мальчик Сосновский. «А кто страну восстанавливать будет? Кто будет заботиться о немцах? Кто их накормит? Фюрер ваш застрелился, его подручные разбежались, и остались только такие, как ты, женщины и старики. Ты хоть понимаешь свою ответственность перед страной? Не стрелять надо, а кормить, одевать, строить». Мальчишка поднял недоуменный взгляд на русского офицера, который так хорошо говорил по-немецки, как настоящий уроженец Берлина. А потом его взгляд устремился куда-то между русскими. И тогда мальчишка нахмурился еще больше. Оперативники обернулись и увидели, что Коган ведет к ним за руку ту самую девочку, чей крик привлек их вниманием. Борис подвел плачущую девочку, поднял с камней котелок, из которого содержимое вылилось на строительный мусор, а потом поднес его к самому лицу мальчишки. «Кто так поступает?» — спросил Коган по-немецки. «Немецкий юноша, который хочет защищать свой народ? Или так поступают варвары, которые напали на цивилизованную страну? Кто отнимает еду у ребенка? Ты? И кто ты после этого? Кому она несла котелок с супом?»
«Дедушки», —
прошептала девочка, и, неожиданно повернувшись, уткнулась лицом в гимнастерку Когана и заревела снова. Это было так удивительно, с таким доверием к сильному человеку, просто к тому, кто сейчас мог помочь, кто пожалел в безвыходной ситуации, для кого ее беда, ее горе было разрешимо. И мальчишка, который только что стрелял в русских, в тех, кто захватил его город, убивал немцев, вдруг увидел совершенно другую картину. Они не убили его самого в ответ на стрельбу из автомата. Они пожалели девочку. Они сейчас смотрели строго и ругали его, как это когда-то делал его школьный учитель. И все это уже не было похоже на войну. Куда-то далеко улетели эхом призывы доктора Геббельса из радиоприемников, грохот артиллерии, лязг танковых гусениц на улицах столицы, визгливый голос наставника его группы в Гитлерюгенде. Всего этого уже не было. и почему-то даже не особенно верилось, что все это было. Просто этому мальчику всю его жизнь втолковывали о расовом превосходстве немцев, а потом 2 недели страшных боев, и его ненависть выплеснулась в эти автоматные очереди. Но перед ним были дяденьки, которые ругали его и стыдили, а потом пожалели немецкую девочку, а он отнял у нее суп, хотя клялся защищать таких, как она. Помутившийся разум вдруг стал проясняться. И он снова стал тем самым мальчишкой-школьником, а взрослые так и остались взрослыми людьми, которые все решали, за все отвечали и делали этот мир таким, каким он им был нужен. А он мальчишка, и больше ничего. Он шел, спотыкаясь, и когда русские вывели его на улицу и посадили на камни, тот самый черноволосый вернулся к кухне, и ему налили снова котелок супом. И потом русские потащили его вместе с девочкой куда-то в развалины, и там, в доме без стены, на кровати они нашли старика, беспомощного, с трясущимися руками и слезящимися глазами. И русские заставляли его смотреть, как эта девочка, хлюпая носом и шепча какие-то добрые и нежные слова, кормила дедушку с ложки и вытирала платком ему подбородок. Мальчик смотрел, как девочка, пытаясь выразить благодарность, приседала в книгсине и все тараторила слова благодарности господам офицерам. А когда ее стали расспрашивать, она снова расплакалась и рассказала, что отец ее не вернулся с фронта, а мама пропала во время бомбежки. И она осталась одна с дедушкой и кормила его, пока не кончились продукты. А потом она пошла искать еду и увидела кухню и немцев, которым наливали суп, и ей налили, ей даже дали для этого свой котелок чужие солдаты. Шелестов смотрел на этого немецкого парня и физически ощущал, как у того в голове переворачивается мировоззрение в связи с тем, что он увидел. Орды дикарей, которые придут и будут все уничтожать, убивать, насиловать, грабить, пожирать детей, плясать на костях немцев, вдруг превратились в нормальных людей. Да, строгих, но понимающих, что такое человечность, уставших от войны, но готовых и дальше сражаться за свои идеалы, ради своих целей, за свой народ. А вот немцы, такие, как вот этот паренек, они тут были лишними. Они были тенью прежнего страшного мира, его страшного конца. «Что за мальчишка?» Майор Крапивин из городской комендатуры встречал группу на аэродроме, помогал устроиться. Сейчас, увидев Шелестова и его товарищей на камнях неподалеку от полевой кухни, он остановил мотоцикл и подошел к оперативникам. «Знакомая публика?» — спросил Шелестов. «Да, пока еще встречаются. Приходится вылавливать. Фанатики!» «Пороть их надо!» — буркнул Буторин. «Как у нас пороли во все времена. Теперь уже поздно. А мне кажется, что этот многое уже понял», — покачал Коган головой. «В каком-то смысле он уже сам себя выпарит бессонными ночами и горячим стыдом». Крапивин смотрел на немецкого парня, как тот смотрит на город, на немцев, и тех, кто помогает расчищать улицы, и тех, кто стоит в очереди за пищей, как он опускает голову и кусает губы. Явно не то ожидал увидеть этот паренек после прихода Красной Армии. И майор из комендатуры решил за всех. Он повернулся и крикнул по-немецки: «Густав, подойдите сюда, пожалуйста!» От группы немцев, грузивших обломки бревен на машину, отделился высокий пожилой человек в длинном черном пальто и седыми кайзеровскими усами. Он подошел, вытирая ладонью лицо, не вытянулся перед русским офицером, не щелкнул с готовностью каблуками. Было в этом старике какое-то достоинство и понимание. «Да, господин майор. Густав, вы знаете этого парня?» «Нет, он мне не знаком», — старик оглядел паренька с головы до ног и нахмурился. Он наверняка понял по его одежде, какой организации тот принадлежал. «Возьмите-ка вы его под свое покровительство, Густав. Запутался паренек. Но, кажется, он начал многое понимать. А у вас он прозреет, по-другому станет смотреть на новый мир без нацизма. Старик постоял возле русских офицеров, глядя на парня, потом вздохнул и кивнул ему. — Пойдем со мной. Паренек удивленно посмотрел на Густава, поднялся, потом непонимающе оглянулся на русских, но Шелестов махнул ему рукой. — Иди, иди, с Густавом. Будешь работать с ним, помогать людям, город восстанавливать и страну. — Товарищ подполковник, — Крапивин бросил взгляд на наручные часы, — вас срочно просит прибыть к себе генерал Берзарин.